www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 сентября, вторник. Прошу прощения, вторник. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня в российских школах начинается новый учебный год. Сегодня в Беслане вспоминают события 5-летней давности, захват террористами школы с сотнями заложников. Что россияне сегодня думают об угрозе терроризма? Исследования социологов. 1 сентября исполняется 70 лет с начала Второй мировой войны. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 5-я годовщина Бесланской трагедии. 1 сентября 2004 года вооруженная террористическая группировка захватила первую среднюю школу города Беслана. В течение почти 2,5 суток они удерживали в школе 1127 заложников. В результате штурма Бесланской школы, который произошел днем 3 сентября, погибли 330 человек. Трое впоследствии умерли в больнице. Среди погибших было 186 детей. Жители Беслана утверждают, что они до сих пор не получили ответы от властей на свои многочисленные вопросы об обстоятельствах террористического акта, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Многие бывшие заложники и члены их семей считают, что власти скрывают от них правду. В частности, люди не имеют возможности получать информацию о ходе расследования. У них создается впечатление, что государство забыло об их проблемах. Жители Беслана вот уже долгое время добиваются встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Слово лидеру общественного комитета «Голос Беслана» Эле Кисаевой.
Первый вопрос, который бы мы хотели поднять на встрече с президентом, это вопрос расследования теракта. Второй вопрос – закона о статусе жертв теракта. Третий – программа помощи и реабилитации. Первый вопрос расследования касается и безопасности, и предотвращения терактов, а теракты продолжаются. Второй вопрос касается тысяч жертв терактов. Они ждут решения своих проблем, возникших вследствие теракта. И программу помощи целевые должны быть, потому что так принято работать с потерпевшими. Потерпевшие мы стали вследствие бездеятельности государственных органов. Дети пошли в государственную школу. Теракт не смогли предотвратить. Отговорки типа «теракты везде происходят и не могут их предотвращать», они здесь не имеют под собой основания. Почему? Потому что бесланская трагедия совсем другого значения, и дети просидели 2,5 дня. Мы уже пришли к выводу, что их можно было спасти, вести переговоры. Ничего этого не было, и по зданию школы стреляли прямой наводкой по спортзалу, где были заложники. И, в общем, причина гибели большинства заложников именно вследствие действий правоохранительных сил, которые тройным кольцом были вокруг здания школы. И мы требуем, чтобы вот эти все виновники гибели наших детей, гибели наших близких, они были привлечены к ответственности. Заложники, которые вышли с этого спортзала, дети, они болеют. Родители погибших нуждаются в социальной защите, в том, чтобы государство им помогло, потому что они в таком тяжелом моральном состоянии, что нужно о них позаботиться, потому что они стали потерпевшими и из-за государства.
Бесланские пострадавшие провели самостоятельное расследование обстоятельств теракта. Им стали известны многие факты, говорит председатель общественного комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Как могли допустить беспрепятственный захват? Незадолго до теракта, с середины августа, это буквально 2 недели, 20 дней, такой промежуток, шли шифрограммы из федерального центра в адрес Министерства внутренних дел о том, что на территории Северной Осетии готовится теракт по Буденновскому сценарию с массовым захватом заложников и выдвижением политических требований. Значит, информация в центре уже была. Республиканская власть на уровне Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, на уровне самого президента республики не приняла никаких мер для того, чтобы, как говорится в шифрограмме, обеспечить безопасность мест массового скопления людей. Ничего они не обеспечили. В этой же шифрограмме шли указания обеспечить безопасность приграничной территории. и этот пункт шифрограммы не исполнен. Мы считаем, что те, кто не исполнил вот эти шифрограммы, они являются виновными в беспрепятственном захвате заложников. Но, однако же, наша российская система расследования – это прокуратура и Следственный комитет при прокуратуре. Это российские суды, они очень предвзято, очень безответственно и аморально, уже по-другому никак это не назовешь. Они относятся к расследованию, к судьбам людей и относятся вот так же аморально, наплевательски они относятся к российскому закону. Не расследование Бесланской трагедии – это прямое нарушение российской конституции и всех российских законов.
Сусана Дудева подчеркивает, что матери Беслана прилагают большие усилия, чтобы добиться наказания виновных в трагедии должностных лиц.
Нас часто спрашивают, ну неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут, кого-то назовут виновным? И мы все всегда говорим, да, нам будет легче. Потому что мы знаем, что есть люди, виновные в том, что допущен теракт, в том, что в результате вот этой необдуманной операции по спасению погибли столько детей, столько из них сгорело заживо. Нам больно думать, что в этом есть виновные, но их не называют, их прикрывают. До сегодняшнего дня мы считаем, что раз никого нет виновных, значит, виноваты мы сами в том, что мы отправили детей в школу. Но мы же знаем, что есть виновные. Когда они будут названы, какую-то ношу с нас снимут и станет, ну пусть не намного, но хотя бы на одну ночь легче. Одну ночь можно будет уснуть спокойно.
Говорила лидер общественного комитета матери Беслана Сусана Дудьева. Российские власти много делают для того, чтобы общество забыло о бесланской трагедии, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Все, что мы знаем о расследовании, точнее, о нерасследовании происшедшего в Беслане в сентябре 2004 года, как раз и подтверждают, что память об этом власть для себя считает вредной. Тут и можно вспомнить комиссию Торшина, которая все сделала для того, чтобы общественного расследования не было, да и вообще, чтобы как можно меньше было об этом разговоров. И все извивы прокурорского расследования. Теракт в Беслане отличался от трагедии на Дубровке тем, что там был один выживший террорист. И там был суд. Суд, на котором все-таки что-то удалось узнать. Однако никакого критического обсуждения происшедшего не последовало. Виновные исключительно террористы. В действиях представителей власти никакой вины усмотрено не было. А между тем, именно такой критический анализ был бы полезен для предотвращения повторения подобных событий. Но, к сожалению, это единичные статьи. Молчание власти приводит к тому, что конспирологические масштабные версии в заговор это охватывает общество. Оно сочетается. Одновременно и доверие к власти, и тотальное к ней недоверие. В Беслане погибло более 350 человек. Из них каждый второй ребенок. Помнить об этом нужно. Каждый день, когда мы видим по телевизору честные глаза наших правителей.
Говорил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Свое расследование бесланского теракта продолжают и журналисты «Новой газеты», которые в ходе него часто приходят к выводам, противоречащим официальной версии властей. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Число жертв аварии достигло 73. В этом году в России в школу пошли 13 миллионов детей. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». 1 сентября исполняется 70 лет с начала Второй мировой войны. В этот день, в 1939 году, вооруженные силы Германии вторглись в Польшу. Сегодня в Польше проходят торжественные мероприятия, посвященные этой дате. И по этому же случаю в Польше находится и премьер-министр России Владимир Путин. А больше подробностей мы рассчитываем узнать от нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого. Сейчас он с нами на прямой связи. Алексей, добрый день.
Добрый день. Сегодняшнее торжественное мероприятие, посвященное 70-й годовщине начала Второй мировой войны, начались в 4:45 утра на Вестерплатте. Там прошла церемония памяти защитника Вестерплатте с участием высшего руководства Польши, премьер-министра Дональда Туска и президента Леха Качинского. Однако главное событие сегодняшнего дня – это торжества с участием президентов и премьер-министров 20 стран мира, которые начнутся в 15 часов по местному времени. С речами выступят президент Польши Лех Качинский, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр России Владимир Путин, Украины Юлия Тимошенко, председатель Европарламента Ежи Бузек и другие. В то же время программой не предусмотрено выступление представителя США. Это связано с тем, что в Польше до последнего времени были озабочены тем, что Соединенные Штаты направляют в Гданьск делегацию во главе с бывшим министром обороны Уильямом Перри, давно ушедшим из политики. В Варшаве посчитали такую делегацию непредставительной для торжества ранга 70-летия начала войны. Вашингтон, однако, в последний момент изменил ее состав, выслав в Гданьск секретаря Совета национальной безопасности генерала Джеймса Джонса. Мероприятия, посвященные 70-й годовщине начала Второй мировой войны, проходят не только в Гданьске, но и в десятках других польских городов. Это научные конференции, выставки, инсценизации сражений Второй мировой войны. Между тем, в Польше продолжают обсуждать статью обращения Владимира Путина к полякам, опубликованную вчера в польской газете «Выборчий». В нем Путин осудил пакт Молотова-Риббентропа и призвал поляков и русских среди прочего, вместе чтить память о жертвах Катыни. Большинство польских политиков оценили это обращение положительно. Спикер Сейма Бронислав Комаровский считает, что такая позиция российского премьера создает, я цитирую, новые шансы на выработку общего польско-российского взгляда на историю. Представитель правительства Павел Грась также назвал обращение Путина шагом в правильном направлении, однако отметил, что польская сторона все же не согласна с некоторыми его аспектами, и поэтому с нетерпением ждет сегодняшнего выступления российского премьера в Гданьске. А выступления руководителей иностранных государств в Гданьске начнутся, напомню, примерно через 5 часов. В это же самое время возле посольства России в Варшаве ожидается демонстрация протеста против визита Путина в Польшу. Кинем?
Спасибо, Алексей. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Сегодня в Польше проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-летию с начала Второй мировой войны. Эту дату многие историки и политики называют условной. 1 сентября 1939 года вооруженные силы Германии вторглись в Польшу, но этому предшествовал захват Австрии, части Чехословакии, а также многие другие события или предпосылки, которые в конечном итоге привели к крупнейшей в истории войне. Таковой Вторая мировая война является и по количеству вовлеченных стран, более 60, и, конечно, по числу жертв. Считается, что мир встал на путь войны с установлением в ряде стран, прежде всего в Германии, диктаторских и фашистских режимов. Согласно данным опросов российских социологов, многие россияне путают начало Второй мировой войны и Великой Отечественной. И прямо сейчас узнаем, насколько подтвердит это заключение социологов опрос «Радио Свобода». Корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина спрашивала жителей и гостей города, как началась Вторая мировая война.
1 сентября 1939 года началась война. Германия напала на Польшу. Это считается началом войны.
Но Германия на Польшу напала, я так думаю, что это в соответствии с этим пактом о ненападении между СССР и Германией, которые подписали в пику того, что Англия и Франция не хотели идти на уступки, на сговор с Советским Союзом. В соответствии с этим пактом, отдельный протокол был, и в нем было написано о разделении территорий. Польша отдавалась под протекторат Германии, то есть это ее интересы были. А Западная Украина, Западная Белоруссия и Литва и Прибалтика все оставалось за Советским Союзом.
Ну, я помню, учили нас, что это был реванш, с одной стороны, немцев. Ну, разумеется, всякие там более удобные стратегические положения, то есть овладение ресурсами. А поводом, что было, я не помню уже. Я знаю, что это в 39-м.
Ну, я француженка, поэтому я скажу с французской точки зрения, что нацисты напали на Польшу в 39-м. датам, 1 сентября. И поскольку все страны были взаимосвязаны, то есть, ну, союзы были такими между странами, вот, ну, для нас Вторая мировая война, это когда немцы напали на Францию в 40-м году, в мае.
Ну, Германия на Польшу, на 1 сентября 39-го года. Ближе границы СССР было, после мы последовали следующим.
Немцы на нас напали в 41-м году. Ну, как бы вот это как-то так ближе. Что-то мелькает, но дату я не могу вспомнить. В 39-м году, вот именно на Польшу. Потом уже на нас напали они. Почему так на Польшу? Вот это я знаю, что были добровольцы, даже в семье мой сват. И вот именно что-то он туда попал, в Польшу.
1 сентября 39-го Германия напала на Польшу.
1 сентября 39-го года, как напали на Польшу, Германия. Ну, причина, я считаю, что господство мировое. Мы это учили в школе.
Как помню из школьной истории, 1 сентября, по-моему, 39-го года Германия вторглась на территорию Польши. Причина – политический кризис. Два военно-политических блока в Европе, англо-французский и германо-итальянский, раздел сфер интересов в Восточной Европе.
Началась вроде бы ночью даже на рассвете. Ну, напали, известно, немцы на русских. 22 июня, 41-й. Это раньше еще были войны.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, как началась Вторая мировая война. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Свобода в полдень». Современное отношение общества к фашистской, националистической и нацистской идеологии настораживает правозащитников. В Ростове-на-Дону сейчас развивается подобная история. Местные антифашисты возмутились тем, что в городе регулярно проходят гастроли групп, содержание песен которых проповедует официально запрещенную в России идеологию фашизма. Но обращение молодых правозащитников в прокуратуру по этому поводу имело парадоксальный результат. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
В ростовских клубах открыто распевают песни, мягко говоря, сомнительного с точки зрения закона о противодействии экстремизму содержания. Но руководителя единственного общественного объединения, которое рискнуло открыто заявить об этом, вот уже несколько недель терроризируют неизвестное, грозя, цитата, «отрезвить его антифашистскую голову». Персональные данные этого молодого человека, которые он указал в заявлении прокуратуру, мгновенно стали известны тем, чьи действия он хотел прекратить или хотя бы ограничить. Как рассказал сам руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Европа» Константин Баранов.
Ситуация, наверное, сложилась из-за того, что мы уже второй год ведем мониторинг активности ультраправых организаций групп и вообще проявлений ксенофобии и экстремизма в Ростове, Ростовской области. И как раз в ходе этого мониторинга наткнулись на информацию о том, что в Ростове проходят концерты групп, которые, в общем-то, в текстах пропагандируют националистические взгляды. Нас такая тенденция насторожила, мы решили обратиться в правоохранительные органы, специальный центр передать, который был вот недавно создан по противодействию экстремизму при ГУВД. Никакой официальной реакции мы не получили. Потом пытались, в общем-то, на публичном мероприятии тоже эту информацию как-то озвучить, где были представители и того же самого ГУВД, и прокуратуры, и управления ФСБ. Никакой видимой реакции не было. В конце концов, в общем-то, приняли решение обратиться с официальным заявлением в прокуратуру.
По словам обозревателя региональной газеты «Наше время» Владимира Кобякина.
Я посмотрел отклики на публикацию об этом случае на одном из ростовских сайтов. И две, ну, может быть, три реплики содержат вполне позитивные для молодой Европы оценки. Все остальные приветствуют этот хук справа, русский образ и прочее. Русские идут. Это удивительно для Ростова, который был на протяжении двух веков своего рода плавильным котлом, где переплавлялись вот эти вот все нации, несколько наций, которые жили в Ростове. Не станет здесь армян, Ростов не будет Ростовом.
Продолжает эксперт общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Как это ни парадоксально, но в этой истории есть и положительный момент. Если бы не скандал, связанный с угрозами в адрес Баранова, то навряд ли широкой публике стало бы известно, что Ростов постепенно становится одним из самых популярных мест в стране для проведения концертов ультраправых групп. то есть фашистов.
Константин Баранов видит причину сложившейся тревожной ситуации в другом.
У нас как правоохранительные органы, так и представители администрации, в общем-то, склонны говорить о том, что у нас ситуация достаточно благополучная, у нас никаких там ярких проявлений ультраправой активности нет, то есть они предпочитают не замечать и не акцентировать на этом внимание. Я думаю, что как раз-таки прямым следствием этого, в общем-то, является то, что такие концерты, да, такие проявления стали возможны. То есть просто на это не обращается должного внимания.
С Барановым согласна и аналитик Наталья Романенко.
Во всей этой истории больше всего поражает двоякое отношение российских властей к неонацистским организациям. Иногда их называют фашистами, иногда русскими патриотами, в зависимости от ситуации.
В настоящий момент областная прокуратура ведет проверку по фактам, изложенным в заявлении младоевропейцев. Но члены организации опасаются, что безопасности Баранова это не поможет. А молодая Европа Ростов тем временем направила в Генеральную прокуратуру России письмо с просьбой провести служебную проверку по факту разглашения прокуратурой Ростовской области информации о заявителе. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Итак, 1 сентября сегодня исполняется 70 лет с начала Второй мировой войны. Эта тема была главной темой, которую мы обсуждали со слушателями сегодня в утренней информационной программе на Радио Свобода. Мы просили наших слушателей отвечать на вопрос, как началась Вторая мировая война, сообщениями на пейджер, смс-сообщениями. Обратимся к некоторым из них. Вторая мировая война началась из-за того, что под боком у мирового капитализма набирала силу великая страна социализма, которая в конце концов спасла закопанную Европу, считает Дмитрий Леонидович. С поражения немцев Первой мировой и политической артподготовки, развязанной Сталиным, «Если завтра война, если завтра в поход», цитирует слова популярной в те времена песни наш слушатель Илья. «Старой Европе нужны деньги для содержания новой Европы. В качестве донора наметили Россию», пишет Марина из Москвы. Но, правда, непонятно, относится на это к прошлому или к настоящему. Интересно, а что было бы с сибаритской Европой, если бы СССР в 41-м году руководил не Сталин, а любимый ею Горбачев? Задает риторический вопрос слушатель Иванников. Ответ на этот вопрос, конечно, мы сейчас уже не узнаем. А в 90-е, пока собственность делили, про войну и не вспоминали, а теперь постоянно и трескотнёй отвлекают от экономических проблем и рейдерских захватов. Уходит немножко в сторону от нашего вопроса, как началась война, наша радиослушательница Ольга. Ну и еще один ответ. Когда в войну вступил советский народ, внесший основной вклад, вопреки всем интригам политиков, в разгром фашизма, считает Александр из Сызрани. Так наши слушатели отвечали на вопрос, как и когда началась Вторая мировая война. Сегодня отмечается 70-летие с начала крупнейшей войны.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Возможен ли межцерковный диалог на Украине? Какую роль сегодня способна играть церковь в поисках общественного согласия? Виталий Портников беседует с Филаретом, патриархом Киевским и всея Украины, Украинская православная церковь Киевского патриархата. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. А далее в программе «Свобода в полдень» о начале нового учебного года в российских школах и снова о трагедии в Беслане. Что россияне сегодня думают об угрозе терроризма? Исследования социологов. Таковы темы программы «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. И в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит траурное мероприятие, приуроченное к пятой годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников, захваченной террористами в школе, погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. Многие бывшие заложники и их семьи считают, что власти скрывают от них ход расследования трагедии. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв аварии достигло 73. Еще двое числятся пропавшими без вести. Эту информацию подтвердил сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Причина аварии, которая произошла 17 августа, пока не установлена. Один человек погиб, и четверо получили ранения при взрыве автомобиля рядом с постом милиции в Махачкале. Сегодня начало учебного года. В этом году в России в школу пошли 13 миллионов детей, а первоклассников на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Президент России Дмитрий Медведев поздравил школьников с началом учебного года в своем видеоблоге. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня проходит встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию начала войны. В ней участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. США приветствовали заявление Армении и Турции о намерении восстановить дипломатические отношения. Накануне министры иностранных дел Армении и Турции сообщили, что начинают консультации по данному вопросу, которые пройдут при посредничестве Швейцарии и займут около полутора месяцев. В Риге более 500 работников школ и вузов провели пикет у здания правительства, протестуя против сокращения расходов на образование. В Афганистане в понедельник при взрывах погибли двое британских и двое американских военнослужащих для США. Август стал самым кровопролитным месяцем за все 8 лет антитеррористической операции в Афганистане. Всего за месяц там погибли 47 американских солдат. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в Берлине возможность ужесточения санкций против Ирана, отказывающегося свернуть свою ядерную программу.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 5 лет с начала трагедии в североосетинском городе Беслане, где группа боевиков захватила в заложники учителей и учеников местной школы. К этому дню аналитический центр Юрия Левады приурочил опрос, посвященный отношению россиян к тем событиям и к проблеме терроризма в России. Слово Веронике Баде.
Только 10% россиян уверены, что власти говорят всю правду о событиях, связанных с захватом и освобождением заложников в Беслане. 75% полагают, что правду в той или иной степени скрывают, и 5%, что власти сознательно вводят общественность в заблуждение. Такое соотношение мнений на протяжении последних 5 лет, если и менялось, то несущественно, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Двойственная тенденция. С одной стороны, видимо, все-таки растает некоторое отторжение, даже, может быть, в какой-то степени равнодушие и забвение по отношению к тому, что было, в том смысле, что несколько выросли, продолжают расти, ну, такие показатели удовлетворенности того, как тогда прошла операция. Хотя, и это вторая парадоксальная, вроде бы противоречащая первому тенденция, в целом свыше 3/4 опрошенных не считают, что власти говорят правду о том, что случилось. И, наконец, ну, порядка, опять-таки, 70%, даже более того, процентов считают, что вряд ли удастся навести порядок в Аризоне, и, скорее всего, либо на это понадобится очень много времени. 30% считают, что никогда не удастся, а 16%, и этот показатель последний сильно вырос вдвое, считают, что никогда не удастся, и поэтому надо признать независимость Чечни.
По свидетельству социолога Бориса Дубина, еще одна важная вещь – это чувство собственной незащищенности, которое испытывают россияне.
Оно было очень острым прежде, там свыше 80% в 99-м году опасались, что они сами и их семьи станут жертвами террористов. Сегодня это на уровне 2/3, чуть больше, 68%. Вроде бы показатель уменьшился, но, конечно, свыше 2/3, которые живут так или иначе в ощущении опасности и страха, это вряд ли хороший показатель для, ну, как бы нормальной обстановки в нормальной стране.
А в какой мере рассчитывают россияне на защиту властей в этом вопросе?
Слабо. То есть примерно половина опрошенных считает, что власти смогут их и их семью защитить, 45%. 40% считают, что не защитят. Впрочем, этот показатель беззащитности, ощущения своей незащищенности, конечно, был существенно выше 3-4 года назад, когда 60%+ ощущали, что власти вряд ли смогут их защитить. Поэтому и здесь немножко, я бы сказал, притупляется ощущение. Не то, что оно сегодня такое мирное, непроблематичное, успокоенное, но в целом острота осознания ситуации чуть притупляется, при том, что ситуация продолжает оставаться тревожной и немирной для большинства россиян.
Говорил социолог Борис Дубин. 66% россиян, по данным Левада-центра, считают, что при освобождении заложников власти прежде всего должны стремиться любой ценой избежать крови, даже если для этого потребуется выполнить требования террористов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В день годовщины трагедии в Беслане экономисты Сергей Гуреев и Олег Цивинский в газете «Ведомости» попытались понять, насколько рационально поведение террористов и поддается ли оно воздействию экономическими средствами. С подробностями этой публикации обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
«Логика террориста», так называется публикация в газете «Ведомости», авторы которой Сергей Гуриев и Олег Цивинский, известные российские экономисты, пытаются понять, насколько рационально поведение террористов и возможно ли экономическое воздействие на террористов и террористические организации. Публикация эта приурочена к годовщине событий в Беслане. Эти события, пишут Сергей Гуриев и Олег Цивинский, были использованы как повод для отмены выборов губернаторов и депутатов по одномандатным округам. Эти так называемые реформы вряд ли помогли борьбе с терроризмом. Последние события на Кавказе показывают, что терроризм остается одной из самых страшных проблем России. В последние годы проблему терроризма изучают и экономисты. Их исследования показали, что, вопреки распространенному мнению, поведение террористов в высокой степени рационально. Поэтому для анализа их поведения применимы и современные экономические методы. Экономисты предлагают три урока для антитеррористической политики. Во-первых, мнение, что террористы – это кучка отморозков, с которыми иначе как силовыми мерами бороться невозможно, неверно. Меры, учитывающие стимулы террористов и террористических организаций, могут быть очень эффективными. Вывод второй. Уменьшение бедности или безработицы, хотя и не уменьшает количество терактов напрямую, но позволяет снизить качество подготовки террористов и число жертв. И, наконец, урок третий. Либерализация политического режима в регионах, где угроза террора особенно велика, может дать лучший результат, чем очередное закручивание гаек. Сергей Гуриев и Олег Цивинский приводят данные исследований, которые базируются на изучении неудавшихся терактов с участием 157 палестинских террористов-смертников. В годы с более высокой безработицей предложение террористов с более высоким человеческим капиталом возрастало, а более образованные и более взрослые террористы проводили более успешные теракты. Например, вероятность поимки террориста с высшим или незаконченным высшим образованием была на 56,4% меньше, чем со средним. Более образованные и более взрослые смертники направлялись на более важные цели, например, в крупные города, и убивали в среднем на 6 человек больше. Впрочем, как рассказывают авторы публикации в газете «Ведомости», на терроризм влияют не только экономические, но и политические факторы. Например, исследование Альберта Абади из Гарвардской школы государственного управления указывает на то, что в неполностью авторитарных режимах существует зависимость между большим числом политических свобод и риском терроризма. Возможность мирного выражения протеста снижает вероятность теракта. Обо всем об этом, напомню, рассказывают сегодня экономисты Сергей Гуриев и Олег Цивинский в газете «Ведомости» в связи с пятилетием трагедии в Беслане. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в российских школах начинается новый учебный год. Это событие нынче коснулось 13 миллионов детей, ну и, разумеется, их родителей. А в Мордовии к началу учебного года закрылось 40 школ. Объясняется это необходимостью оптимизации системы образования в республике. Большинство из закрытых школ сельские, так называемые малокомплектные. Корреспондент «Радио Свобода» Корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин побывал в одном из мордовских поселков и встретился с бывшим директором теперь уже закрытой школы.
Вы ко мне попали в такое время, что рушится школа, сдам школу, всех девочек, всех работников я уволю. и все.
Такой сценарий на 1 сентября теперь уже бывшая директор школы в селе Ушаковка Атяшевского района Мордовии Любовь Зюзина определила всего несколько недель назад, когда окончательно стало известно, учебное заведение закрывается. Одна из последних прогулок по пустому зданию школы, где учебного года больше никогда не будет.
Вот здесь у меня 1-3 класс занимались. Я в этой школе проработала 33 года. Коллектив молодой, потенциал нормальный.
Известие о закрытии школы в Ушаковке стало большой неожиданностью не только для сельчан, но и для самих педагогов. Еще в конце минувшего года учителя строили планы на год новый, предполагали подкорректировать свои уроки, готовились здесь и к проведению традиционного летнего ремонта. Директор искала, где купить подешевле краску, для учительской уже приобрели новые обои. В общем, учебное заведение готовилось принять школьников, но этого не произойдет. Одномоментно потеряли работу 10 педагогов, несколько из них относятся к категории молодых специалистов. Руководитель местной администрации Галина Галкина считает, что история школы подошла к своему закономерному финалу. Мало школьников, соответственно, и мало педагогов. Некоторые из них совмещали преподавание сразу нескольких предметов. Это не могло не отразиться на качестве знаний ушаковских школьников.
Учащиеся, находясь в такой школе, мало видят новых образовательных программ таких, и преподавание идет многопрофильное на каждого учителя, и поэтому на сегодня программа поставлена так, чтобы дети обучались в большом коллективе.
В большом коллективе это о том, что 16 ушаковских ребят переводят в среднюю школу районного центра поселка Атяшево. Это в 15 километрах от села. Любовь Зюзина, хоть и завершает, по всей видимости, карьеру педагога, продолжает беспокоиться о своих ребятах.
Да. Автобус будет, но переезд не оборудованный. Шлагбаума нет, пешеходных дорожек нет. Это, конечно, тревожит.
И все-таки есть надежда, что школа в Ушаковке останется. Пусть не средняя, но начальная. В селе есть малыши, появившиеся на свет на волне своеобразного бэби-бума последних лет. Для Радио Свобода Игорь Телин. Село Ушаковка, Атяшевский район Мордовии.
Вы слушаете «Свободу в полдень». И сейчас коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине бесланской трагедии. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Число жертв аварии достигло 73. В Махачкале при взрыве у поста милиции погиб один и ранены 4 человека. В этом году в России в школу пошли 13 миллионов детей. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. США приветствовали заявление Армении и Турции о намерении восстановить дипломатические отношения. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность ужесточения санкций против Ирана. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему голодают актеры Нижегородского ТЮЗа? И зачем?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева о перспективах исламского телеканала в России.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов пытается понять, что не устраивает детей в мире взрослых.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,2%, составив к 26 августа 2 125 056 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составляет $238.60 за тонну. Это на 7,5% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти, по данным Министерства финансов, составила чуть более 69 долларов за баррель, или почти 505 долларов за тонну. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-августе составила примерно 55 долларов 30 центов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти в два раза ниже ее средней стоимости в таком же периоде 2008 года – 109 долларов 39 центов. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals, 41 доллар за баррель. Первоначально правительство прогнозировало ее на уровне 95 долларов. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, средняя цена нефти Urals в 2009 году составит 54 доллара за баррель. Американская компания John Deere, один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники, одобрила проект строительства в Московской области завода по выпуску, в частности, тракторов, комбайнов и лесозаготовительных машин. Объем инвестиций не сообщается, однако в начале июля представители компании заявляли о намерении до 2015 года в целом вложить в развитие проектов России более 500 миллионов долларов. Для этого John Deere планирует создать здесь ряд совместных предприятий с российскими производителями сельскохозяйственной техники, а также построить свой логистический центр. Курс доллара на сегодня 31 рубль 84 копейки, на 27 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 43 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Театр имени Вахтангова второй сезон подряд открывает премьерой. 2 сентября он покажет спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня». В Москве появились плакаты. На них лицо исполнителя главной роли Сергея Маковецкого. Глаза широко, по-детски распахнуты, женские пальцы поддерживают веки. Марина Тимашева была на прогоне спектакля.
В пьесе дядя Ваня говорит, что у него открылись глаза, считает, что он прозрел, и об этом вспоминаешь, глядя на рекламный плакат спектакля. Но в самом спектакле иначе. В его финале Соня в прямом смысле слова открывает глаза дяди Вани, и он медленно-медленно пятясь уходит вглубь сцены и как будто бы растворяется в луче света, умирает. И я обращаюсь с вопросом к Сергею Маковецкому.
Что вот это значит, Сереж?
Для себя знаю, догадываюсь, фантазирую, но никому об этом не скажу. Потому что если я сейчас скажу, что-то может уйти дорогое. А я уверен, что если зрители придут, увидят вот этот распахнутый, пусть кто-то скажет, человеку открыли глаза на мир, а кто-то скажет посмертная маска, а кто-то скажет удивление, а кто-то скажет памятник. Каждый пусть примет эти глаза по-своему.
Мы разговаривали после генеральной репетиции. Ясно, что после премьеры актеры успокоятся и слова найдут. А пока поищу их я. Все помнят, что весной в театре был скандал. Министерство культуры решило не продлевать контракт с художественным руководителем Римасом Туминосом. Говорят, поводом послужила жалоба четырех народных артистов. Большая часть труппы вступилась за своего лидера. Министр культуры принес извинения, посмотрел первые прогоны спектакля «Дядя Ваня». Ему понравилось, инцидент был исчерпан. Смешно, конечно, что режиссеру такого ранга приходится что-то доказывать, но после весеннего обострения выходило, что доказывать надо. Все в порядке. Туминос показал очень интересный и страшный спектакль. В чрезвычайно условную образную форму он вложил мысли и настроение чеховской пьесы. «Дядя Ваня» — одна из самых репертуарных вещей. Ее играют постоянно из сравнительно недавних постановок МХАТовского и Малого драматического театра Петербурга. В обеих версиях было много солнечного света, светлых одежд, приятных деревянных фактур. В спектакле «Вахтанговцев» сцена кажется огромной, серой и пустой. Сценограф Адомас Яцовскис построил одну за другой две стены из темных, будто отсыревших камней с огромными проемами, как бы две рамы, в которые вставлены сцены из деревенской жизни. Где-то вдали виднеется каменный лев, остаток прежней роскоши. От быта представительствуют обшарпанный диван, да еще старинный верстак и ржавые весы, которые никто никогда не использует по назначению. Здесь не работают. Все вместе похоже на склеп, в котором похоронены, вернее, похоронены сами сами себя обитатели усадьбы Войницких. У них есть прошлое и мечты о будущем, но настоящей жизни нет и не предвидится. Картина полного вырождения, диагноз доктора Астрова. Тех, которые вырождаются, будь то мятый, потрепанный, жалкий дядя Ваня, злой, колючий, агрессивный Астров Артур Иванов, наполовину ребенок, а на вторую же старая дева Соня Евгения Крекжде, всех жалко. Пришельцев, мраморно-холодную Елену Анны Дубровской, насквозь фальшивого позера Серебрякова Владимира Симонова, ничуть. При встрече с ними местные встрепенулись, задергали лапками, повлюблялись, попересорились, пофилософствовали, приняли агонию за начало новой жизни. А потом, разобрав, что к чему, проводив гостей, остались там же, где и были, безо всякой надежды на перемены и с упованием единственно на Господа Бога, в которого они не столько верят, сколько пробуют себя уверить. Как произносится чеховский текст, напоминает и о финале спектакля Льва Додина, и что было намного раньше, о трех сестрах Юрия Любимова в театре на Таганке. Там монолог Ольги тоже не воспринимался как утешительный. Да и к чему нас утешать? Не лучше ли открыть глаза на то, как мы живем? Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Недавно в Словакии был принят закон, направленный на борьбу с подростковым алкоголизмом. Отныне детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается даже находиться в любых заведениях, где продаются спиртные напитки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Эта история вызвала в Словакии бурную общественную реакцию. Чтобы успокоить годовалого сына, мать поила его из детской бутылочки для молока вином. Женщину лишили родительских прав и осудили, а ребенка отдали в детский дом в городе Нитра, рассказывает его директор. Петько теперь у нас, чувствует себя хорошо, быстро адаптировался к новому окружению детского дома. Играет с детьми, хорошо и быстро кушает. Так что все в порядке. Мальчик будет у нас до того времени, пока кто-нибудь из родственников не заберет его домой. В ином случае мы будем искать ему другую семью, которая захочет его усыновить. Детский фонд Словацкой Республики уже третий год осуществляет проект «Луминар», направленный на борьбу с употреблением спиртного подростка. Говорит координатор социальных проектов фонда Барбара Брихтова. «Луминар» относится к профилактическим проектам, которые направлены на работу с детьми, проводящими большую часть своего времени на улице. Реализация проекта началась в 2007 году. Вначале мы сотрудничали с полицией, но сейчас работаем самостоятельно. Мы ведем в основном просветительскую работу, даем практические советы. Например, что кофе не помогает от похмелья, что в критических ситуациях дети обязаны обращаться за помощью к взрослым. Так что речь идет и о том, как пить и как вести себя в случае алкогольного отравления. С июня этого года в Словакии детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в заведениях, где продаются спиртные напитки. Городская полиция постоянно контролирует бары, залы игровых автоматов и ночные клубы. Родители задержанного ребенка платят штраф в размере 33 евро. В свою очередь, ночные заведения, где продают детям алкоголь, могут быть оштрафованы на сумму до 7 тысяч евро, говорит заместитель начальника городской полиции города Пиештяны Петер Гогол. На практике это выглядит так. Если несовершеннолетний задержан в ночном заведении после 9 часов вечера, то ему обязательно придется пройти тест при помощи специального прибора на наличие наличие алкоголя в крови. Если наличие алкоголя подтвердится, составляется документ, сообщается в городское управление, а ребенок доставляется домой родителям. Критики закона считают, что это недостаточная мера для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Да и штрафы, по их мнению, невысоки. Более того, многие проблемные дети из малообеспеченных семей, которые просто не смогут платить штраф, говорит один из активистов оппозиции Томаш Галбавый.
Заказать рекламу на алкоголь.
Нужно запретить рекламу алкоголя в общественных местах, на улицах и там, где постоянно находятся школьники. Мне грустно, когда я вижу, как алкогольное лобби, компании, торгующие спиртным, и люди, представляющие их интересы, одержали верх над интересами общественными, охранять детей и молодежь. Проблема подросткового и даже детского алкоголизма в странах ЕС и конкретно в Словакии обостряется, говорят эксперты. Количество детей, употребляющих алкоголь, из года в год растет. Результаты недавнего общеевропейского исследования об уровне потребления табака, алкоголя и наркотиков учащимися средних школ показали, что если в 1995 году спиртное пили 25% школьников, то сейчас эта цифра увеличилась почти вдвое, достигнув 48%. По уровню употребления алкоголя среди молодежи Словакия занимает 15-е место в Европе. Ежемесячно каждый 15-летний подросток в стране выпивает в среднем 17 бутылок пива. На вопрос, возникают ли у вас проблемы при покупке алкоголя, 95% словацких школьников отвечают отрицательно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Заканчивается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Это «Время свободы». Она начнется в 16 часов по московскому времени. И коротко о темах, которые получат развитие сегодня в информационных программах «Радио Свобода». В российских школах начинается новый учебный год. Сегодня в Беслане вспоминают события 5-летней давности, захват террористами школы с сотнями заложников. Что россияне сегодня думают об угрозе терроризма? Исследование социологов. 1 сентября исполняется 70 лет с начала Второй мировой войны. Эти и другие темы сегодня в информационных программах «Радио Свобода». А по окончании этой программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Олег Кусов. Пятая годовщина Бесланской трагедии. Потерпевшие до сих пор не получили ответы на свои вопросы. В программе участвует обозреватель газеты «Коммерсант» Ольга Аленова, корреспондент второго немецкого телевидения в Москве Роланд Фридше и режиссер, актер Олег Хабалов. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут по московскому времени. Мы желаем вам всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода и побольше вам позитивных новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года.
Но в этот день Польше был нанесен удар в спину. Это сделало...
Когда Сирия обвиняет в убийстве иракцев, это аморально.
Они меня схватили, поволокли в автобус.
Неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.